Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Увы, тяжелая тема у нас для обсуждения в этом часе. 3 человека погибли, 4 ранены, и это только предварительные итоги ночного ракетного удара ВСУ по Белгороду. Министерство обороны российское сообщает, что по городу были выпущены 3 ракеты .У, средства ПВО все 3 ракеты сбили, но обломки упали на жилой дом. По предварительной информации, которую представил губернатор области Гладков, есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов, не менее 39 частных жилых домов, из которых 5 разрушены полностью. Губернатор обещал оказать максимальное содействие и помощь пострадавшим. В сети уже и в телеграм-каналах уже публикуются видео, на которых Гладков очень откровенно, честно и достаточно, ну, грустно так общается. Грустно имеется в виду, что констатирует, что ничего не может сделать с подобной ситуацией. Сказать, что больше такого никогда не будет, я не могу. Это вот его цитата. На вопросы, как нам спать теперь спокойно, отвечает тоже честно. Никак. Все, что зависит от оперативных служб, от меня, мы сделали, делаем и будем стараться делать. То, что сложилось, это то, что случилось, прошу прощения, это крайне сложная ситуация. Глава Конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас уже высказал мнение, очень жесткое, что события в Белгороде, разрушение гражданской инфраструктуры, гибель мирных людей требует самого сокрушительного, в том числе военного ответа. Кстати, в Курской области губернатор Старовойт сообщил, что на подлете к столице области Курску удалось сбить 2 беспилотника. Информацию тоже в Минобороны подтвердили. А еще в представительстве ДНР рассказали, что за сутки 29 обстрелов было произведено республики со стороны ВСУ. Ну и по ЛНР тоже был ракетный удар. ПВО перехватили 8 снарядов, включая 4 тех самых «Химарсов». Ну и, кстати, стоит тоже не забывать, что днем ранее российским военным также силам ЛНР удалось взять под контроль город Лисичанск. И этот факт некоторые комментаторы и обозреватели связывают как раз с ночной трагедией. В Лисичанске полностью заблокирована группировка украинских войск. Несколько десятков человек уже сдаются в плен. Уточняется, что среди них значительное число тех, кто был мобилизован прямо непосредственно в этом городе. В общем, будем разбираться подробнее. И в узком смысле слова, и в широком смысле слова. Потому что есть и конкретно эта трагедия, и есть общая какая-то ситуация, в которой тоже хочется иметь, о которой хочется иметь представление. На связи со студией «Радио Спутник» Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны. Юрий Альбертович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Юрий Альбертович, я бы вот хотел как раз снова к этой цитате губернатора Гладкова обратиться о том, что никак и ничего сделать вот он лично не может, что оперативные службы сделали все, что могли, но, увы, трагедии такой не избежать. То, я же правильно понимаю, что вот получается, что никакие средства ПВО от случайного, от шального или просто от какого-то процента ракетных ударов все-таки защитить-таки мирный город не может?
Да нет, я с вами не согласен. Почему? Потому что действительно по таким целям, как точка У, достаточно успешно у нас работает несколько зенитно-ракетных комплексов и «Панцирес», и «СТОР-М2», и, соответственно, комплексы «БУК-М2» и «М3». Вопрос в другом – в количестве этих комплексов. То есть вот на сегодняшний день у нас существует ситуация, я об этом уже много раз говорил, повторюсь сейчас – что старое правительство, когда было еще до Мишустина, оно поставило вопрос о сокращении военных расходов. Я тогда много раз говорил о том, что этого делать нельзя. Я обращался в различные издания, я объяснял, почему это делать нельзя. И многие военные эксперты поддерживали эту точку зрения. Военные расходы были сокращены. Вот теперь мы за нехватку панцирей, торов и буков платим человеческими жизнями. По ракетам сработали зенитно-ракетные комплексы. На всех трех точках стояли кассетные боевые части.
Юрий Альбертович, я прошу прощения, но я именно вот об этом имел в виду. Не в том смысле, что силы работают неэффективно, в том, что ракетчики работают неэффективно или что комплексы неэффективны. Именно в том смысле, что количественно может не хватить. Что-то случайно шальным образом пролетит. Или вот как здесь говорят, официальная информация, осколки упали, обломки упали на жилую застройку.
Да, вот для того, чтобы обломки не падали, системы должны быть размещены вне города и перехватывать вне города. Обломки будут тогда падать, на поле будут падать, на просеку лесную, и не будут задевать, но, может быть, к сожалению, могут еще на какую-то деревню попасть. Основная масса вот такой плотной застройки, она будет защищена. Но при этом мы должны иметь достаточно серьезное количество зенитно-ракетных комплексов, которые полностью должны должны не просто создать линии, а еще и прикрывать друг друга зоной поражения. То есть это много. И, к сожалению, мы их размещаем немножко по-другому в силу того, что их не хватает. И поэтому происходит, есть как бы места, в которых не прикрыть. Вот американская разведка, натовская разведка, она получает информацию об этих неприкрытых местах, прокладывает маршруты для беспилотников таким образом, чтобы обходить систему ПВО, и чтобы мы уже только могли работать над городом. Вот что такое точка У, кассетная боевая часть? Представьте себе 482 килограмма, подрыв 50 мини-бомб с боеприпасов. Они на высоте 2-2,5 километра раскрываются, боевая часть, и они разлетаются и летят непосредственно, накрывая большую площадь, а потом уже подрываются на подлете к земле. То есть, конечно, поражение населения, поражение жилых домов достаточно большое. Да, сбили точку, да, упал двигатель, разрушение дома вызвано, но если бы ее сбили бы за городом, конечно, такого бы не произошло, и кассетная часть не успела бы раскрыть. Поэтому главная сейчас задача, как я вот вижу, это, конечно, возвращение, точнее, установление контроля нашей войсками на Сумской и Харьковской области. Как только эта проблема будет решена, вот эти буферная зона 120 километров, которая будет отделять максимальную точку, максимальное место запуска вот этих ракет, точка У, да, оно будет составлять, например, 150 километров до Белгорода, там, до Курска или еще каких-то. То есть они просто не долетят физически. И поэтому проблема будет решена вот за счет создания буферной зоны. И я думаю, что мы к этой задаче вернемся после того, как будет освобожден Донбасс.
Юрий Альбертович, конечно, уж простите, да. Тоже технический момент такой хочется, да, задать. Вот вы, в принципе, раскрыли сам момент, как происходит, ну, ту, как это сказать, подробности, процесс того, как происходит непосредственно ракетный удар. Но если вот сбить ракету, происходит ПВО, забивает ракету, получается все равно, каким-то образом урон может быть нанесен, причем не только обломками, но и поражающей частью, или как?
Вот смотрите, если мы сбиваем ракету на высоте 1-1,5 километра, а она уже на высоте 2,5 километра разбросала вот эти боевые части, то, в принципе, мы особенно про боевые задачи не решили. Мы уничтожили ракету, которая тоже могла бы нанести какой-то определенный ущерб за счет там, падения кинетической энергии, взрыва топлива, которое осталось в двигателе. Но это, в общем, минимальный ущерб по сравнению с тем, что мы могли бы предотвратить. А вот если мы сбиваем на высоте, допустим, 5 километров, эту же самую ракету, там просто боевая часть не срабатывает. Но на высоте 5 километров мы можем сбить ее только в том случае, если мы вынесем эти системы ПВО за черту города первое, и плотность ПВО будет такая, вот представьте, два олимпийские круги, представляете, да, 5 кругов?
Да.
Вот круги друг друга перекрывают. Вот так же должны разместиться зенитно-ракетные комплексы.
Юрий Ильич, а какой вот эта буферная зона должна быть от жилого, ну, не обязательно, кстати, жилого, просто от объекта, чтобы защититься и так, чтобы объект сам не пострадал даже от возможных падений ПВОшных ракет?
Ну, хотя бы 10-15 километров, хотя бы.
Это не маловато?
Ну, нет, но все зависит от комплексов, в зависимости от каких комплексов. Я беру самые простые, типа ТОРа, а если брать БУКи, то, конечно, гораздо дальше. А вот, но самое эффективное и самое лучшее решение – это создание буферной зоны. То есть мы должны контролировать полностью наши войска в Сумскую, Харьковскую область. В этом случае мы избежим подобного рода обстрелов. Но обстрелы, к сожалению, будут вестись по мирному населению городов Харьков, Сумы и других мест. Вот мы сегодня же Мелитополь обстреливали, уже из Хаймерсов. Да, то есть здесь, в общем, конечно, процесс такой, который строится на изменение нацистского режима, на смещение нацистского режима, который наплевает на мирное население, который использует тактику террора в отношении даже своих собственных людей, украинцев, как на Донбассе, а теперь уже и в Мелитополе, и в Херсоне, и в других местах. Поэтому это, конечно, главное. Но что в ближайшее время вот по силам сделать, это, конечно, вот я еще раз хочу сказать, это система противовоздушной обороны. Причем дивизионы должны потом периодически менять свою дислокацию, всего, потому что натовская разведка занимается местами дислокации, определяет вот эти вот места, где можно, где пехотники могут пролететь безнаказанно и нанести удар либо ракеты. То есть мы должны эти все время позиции менять. Это первый момент. И второй момент, это, конечно, уплотнение вот самой системы. То есть количество комплексов должно возрасти для того, чтобы вот такие трагедии не повторялись. Это само собой разумеющееся. Но я еще раз хочу сказать, вот в свое время мы допустили. Ну, не мы допустили, а была допущена ошибка прежним правительством, которое, в общем-то, ограничило военные расходы. В результате сейчас вот мы имеем такого рода проблемы.
Юрий Альбертович, я уж прошу прощения, что вот, может быть, дилетантский вопрос задам, или что, может быть, не совсем политически корректный, но в данном случае какой-то международный опыт уместен ли, возможен ли? Ну, я думаю, вы понимаете, почему я спрашиваю, потому что есть очень хорошая такая расхваленная ситуация с железным куполом Израиля, где тоже, ну, что-то подбрасывают, что-то подкидывают, или нельзя сравнивать, потому что и, как сказать, палестинцы по большей части что-то из палок и ватманов собирают, а здесь высокоточное, причем порой вот вы и Химарс тут упомянули, им, правда, по Белгороду я боюсь загадывать, но им были нанесены удары по Мелитополю. Да. Или нельзя сравнить, или можно сравнить. То есть можно ли вот этот купол полностью каким-то образом накрыть, потому что там же тоже все очень плотно, очень все в маленьких расстояниях.
Вы знаете, купол, он годится только для Израиля. Я хотел бы сразу сказать, что эта система широко повторялась, рекламирована израильтянами, но когда удары наносились, ну, например, с одного направления летело там 5-10 снарядов, эффективность купола была не больше 15-20%, остальное пропускал. Поэтому купол, он не годится как система для использования, вот для прикрытия таких городов. У нас наши комплексы великолепны, поверьте мне. Вот и Панцирь, и Тор, и Бук, они с этими задачами справляются отлично. Просто нужно необходимое количество этих комплексов для того, чтобы выстроить систему. Вот, к сожалению, вот этого вот у нас не хватает в силу того, что, ну, как я уже говорил, считали, что... Ну, некоторые люди считали, что войны не будет. Хотя, в общем-то, военные эксперты, профессионалы, они видели, что действительно Украина готовится к войне, и военный конфликт с Украиной будет, и будет достаточно жестокий.
Юрий Альбертович, спасибо вам огромное, что помогли разобраться в ситуации. Тут действительно и очень технические моменты есть, и просто человеческие. Напомню, ночной ракетный удар ВСУ по Белгороду. Есть погибшие, есть раненые. Губернатор Гладков общается с жителями, обещает все восстановить. Но как оно будет дальше, здесь вот в том числе и губернатор разводит руками. Увы, сделать можно. Можно было бы заранее, но вот, увы, как сейчас Юрий Кнутов рассказал, нужно было и финансирование соответствующее выделять. Мы продолжаем разбирать эту ситуацию.
Багиров против. По понедельникам в 19:00 на радио «Спутник». Авторская программа писателя, медиатехнолога, политического консультанта Эдуарда Багирова.
Продолжаем освещать ситуацию, рассказывать о подробностях. Очень многие подробности, и опять же информация поступает вот в прямом, что называется, эфире с минуты на минуту. Среди тех ответных комментариев, которые были высказаны, есть Андрей Глишес, например, глава Конституционного комитета Совета Федерации, ведущий еженедельной программы на радио «Спутник». Он говорит, что события в Белгороде, в частности, гибель мирных жителей требует самого жесткого военного сокрушительного ответа. На связи со студией радио «Спутник» Константин Долгов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. Константин Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Относительно вот таких заявлений, ответов, чего можно ждать, на ваш взгляд? Что будет уместно и в плане высказываний, и в плане, естественно, действий?
Ну, я думаю, что наш президент и главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, он уже ответил на эти вопросы. Он какое-то время назад очень четко сказал, что если не прекратятся подобные действия, то будет реакция соответствующая с нашей стороны, реакция в том числе военная. Он сказал, он говорил о том, что будет расширен выбор целей, по которым наносятся удары. Несомненно, решение принимает только главнокомандующий, это его прерогатива, и я абсолютно уверен в том, что все необходимые решения будут приняты в тот момент, когда будет сочтено это необходимым. Я хотел бы сказать о том, что, несомненно, подобные удары – это преступление. Я согласен с коллегой Клишесом в том, что, конечно, это агрессивные действия, несомненно. И, конечно, ответственность за подобные действия наступит, я в этом лично не сомневаюсь, и для тех, кто отдавал приказы, и для тех, кто их исполнял. Но я хочу напомнить о том, что киевский режим совершает эти преступления, давайте назовем вещи своими именами, совершает террористические акты в отношении гражданских лиц, гражданского населения Донбасса, в первую очередь.
Который сам считает своим населением.
И, разумеется. Ну, они давно уже, так сказать, отказались от миллионов жителей и Донбасса, и Запорожья, и Херсонской области. Мы видели, что они творили и творят, помимо обстрелов, помимо убийства и ранений мирных жителей. Они используют тактику живых щитов. Они, кстати, и в экономической сфере, они перестали выплачивать пенсии давно, отрезали от мобильной связи жителей, в частности, Херсонской области. Это же давно уже произошло. Это говорит о том, что, конечно, Киев их не считает своими гражданами. Да, собственно, и своих граждан-то он, в принципе, за людей не держит, раз отправляет как пушечное мясо на фронт. Абсолютно безнадежное дело, проигранная, абсолютно проигранная война для Киева изначально. Но вот в попытке затянуть, конечно, к сожалению, для украинского народа гибнет огромное количество людей по вине киевского режима, по вине Зеленского. Поэтому личная вина Зеленского в этом, несомненно, очень большая. Поэтому, конечно, такие действия, возвращаясь к вашему вопросу, такие действия не могут и не останутся без ответа. За все военные преступления ответственность будет. Они внимательно фиксируются, в том числе и за преступления в отношении российских гражданских лиц, мирных жителей, за те разрушения, которые причинены в наших городах. Конечно, конечно, эти действия не останутся и не остаются, собственно, без ответа, потому что я сегодня написал в своем блоге о том, что лучший и наиболее эффективный ответ на подобные действия киевского режима – это поступательная демилитаризация и денацификация Украины. Она происходит сейчас, в данную секунду.
Вот, Константин Васильевич, а можно как раз вот тут тоже направить, потому что вашу мысль в направлении города Лисичанска, где взят под контроль весь город. Где есть заблокирована группировка украинских войск, где сдаются в плен люди, которых вот как раз отсюда и мобилизовали, в том числе в качестве того самого пушечного мяса. Чуть выше вы об этом говорили.
Конечно, конечно. Вот Лисичанск это очень серьезная очередная победа наших доблестных войск и ополчение ДНР, ну, ЛНР в данном случае в основном, хотя оба ополчения сражаются героически. И, конечно, это говорит о чем? Это говорит только об одном, что маховик разгрома украинского режима, украинской армии и нацбатов, он запущен уже давно. И я абсолютно уверен в том, что никто не говорит о каких-то сиюминутном, так сказать, завершении, но то, что перемалывается украинская армия, перемалывается и уничтожается военная инфраструктура ежесекундно, это точно. Поэтому, и, кстати, вот эти действия, в том числе обстрелы, они, давайте говорить прямо, это трусливые, ночные обстрелы. Мы вспомним, кстати, как Саакашвили обстреливал ночью, обстрелял Схинвал, когда люди спали. Это вот ту же тактику абсолютно сейчас использует Киев. Но вот каждый такой обстрел, каждая ракета, запущенная по гражданским домам, по больницам, по роддомам, по школам, это лишний аргумент в пользу нашей операции, лишний аргумент в пользу того, что она должна быть и будет доведена до абсолютного конца. То есть не только уничтожение инфраструктуры военной Украины, не только денацификация Украины, как в соответствии с решениями нашего президента, но и создание такой ситуации, при которой возрождение угрозы с украинской территории для России, для Донбасса будет невозможным. Вот это принципиально, и я абсолютно уверен в том, что именно эти задачи сейчас решаются и будут решены.
Константин Константинович, в завершении, вкратце, может быть, прям лаконичненько, потому что я понимаю, здесь однозначный может быть ответ, от Запада какой-то реакции стоит ожидать?
Да послушайте, ну какая реакция, когда...
Ну я поэтому говорю, наивненько Запад, так немножечко спросил.
Запад делает сейчас все, наступая на горло своим гражданам, своему бизнесу, в прямом смысле этого слова, делает все для того, чтобы затянуть вот это противостояние, чтобы вот это огонь...
Ну, хоть порицание какое-то, ну, хоть какая-нибудь организация выступит, может, там президент какой-нибудь скажет, ай-яй-яй.
Стреляет западное оружие, в том числе. Стреляет по мирным жителям и по гражданским объектам, стреляет поставленное Западом оружие. И оно поставляется именно для этого. Они прекрасно понимают, в каком направлении и по каким объектам ВСУ и нацбаты будут стрелять.
Ну, там было некоторое обещание, как-то помните, да, что химарсами по территории России бить не будем?
Я думаю, что нет.
Недолго тогда.
Трезвомыслящего человека, не только в России, который давно не верит ни одному слову, которое звучит из Вашингтона, из некоторых других западных столиц со стороны политиков. Я думаю, что цена, так сказать, этим заявлением ноль. Ну, поэтому единственное, что они могут сделать и должны сделать, это прекратить поставки оружия, прекратить подпитывать киевский режим деньгами и побудить Зеленского и компанию прекратить эту бойню. Угу. Бойню, я имею в виду, в первую очередь, украинского населения.
Население, конечно.
Да, конечно, потому что уничтожается, так сказать, украинское население по полной программе.
Но тут все-таки вы потери. Абсолютно правильно подметили, что это еще и конечно. Какой-то международный террористический акт, удар по мирному населению ракетными войсками.
Это абсолютный терроризм. И когда вспомним, глава военной разведки Украины несколько дней назад, я тоже об этом говорил в эфирах, он прямо сказал, что украинская армия готовит удары по теракты и диверсии на территории России.
Ну, собственно, кстати, Ильич, вот оно и случилось. Тут особо и прогнозировать не нужно было, но ваша цитата есть. Кстати, Ильич, увы, время, к сожалению, поджимает. Вам спасибо огромное, что вышли с нами побеседовать, оперативно согласились прокомментировать, увы, трагичную ситуацию. Константин Долгов на радио «Спутник».
Есть что сказать?
Говорите.
Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Мы продолжим. На связи со студией радио «Спутник» Ольга Кавитиди, член Совета Федерации России от Республики Крым. Ольга Федоровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Федоровна, разрешите вам вот вопрос человеческий, что ли, задать, направление для вашей реплики. Ведь сейчас действительно губернатор Гладков общается с жителями и честно признается, а ничего мы не можем сделать. Оперативные службы все, что могли сделать. Но вот, увы, условия таковы. Как оцениваете? Потому что обычно уж человеку одно дело читать новости, а другое дело, когда действительно вот прилетает в соседний дом, не дай бог, в его дом.
Ситуация, мы с вами должны понимать о том, что ситуация достаточно сложная. Мы видим о том, что от политики экономического сдерживания коллективный Запад, который управляет фактически Украиной, перешел к открытой агрессии против России. И поэтому вот тот удар, который был преднамеренный, ракетный удар, который был осуществлен орудиями .У с этими кассетными боеприпасами, беспилотниками Ту-143, он уже становится критической точкой для Брюсселя, прежде всего, для Вашингтона и для Лондона, которые поставляют оружие на Украину для войны с Россией. Ну, мы с вами должны понимать, что это не просто удары, это разведка боем. Они проверяют работу нашего ПВО, они проверяют нашу политическую, военную составляющую, проверяют реакцию общества. И сегодня говорить о том, что Запад должен прекратить финансировать, о том, что Запад должен перейти к переговорам, это бесполезно. Они нас не слышат. Вы же видели новую стратегию НАТО. Поэтому мы должны переходить от декларации к реальной оценке событий, как вы верно ставите сейчас вопрос, о том, что то, что должен делать Запад, от этого у нас спокойнее жизнь не станет. Мы рассчитывать можем только на самих себя. Именно поэтому я уверена, что мы сегодня должны реагировать должны оперативно, понятно для них и для себя. А реагировать нужно жестко. И, конечно же, вообще всегда лучше работать на опережение, используя имеющийся наш военно-политический, наш стратегический потенциал. Потому что нам понятны основные игроки, и нам понятны их болевые точки. Я твердо уверена, что на Украине должны осознать, что воевать с Россией опасно. И на Украине должны понимать о том, что вот подобного рода ударами Украины уже не существует. Она себя уже сама изначально разрушила, потому что...
Но здесь с вами не поспорить. И в том случае, добавлю к вашим словам, что на подобные шаги последует обязательно ответ. Олег Федоров, нам спасибо огромное за ваши комментарии. Ольга Кавитиди на радио «Спутник».